Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире 21-й, насколько я помню, выпуск попкаста, и мы опять обсуждаем фильмы наградного сезона. Наградной сезон стартовал, и в этом выпуске мы обсудим два фильма, и в первой, да, его части мы обсудим фильм, который называется в оригинале «My Rainey's Black Bottom», его у нас перевели как «My Rainey, мать блюза», и во второй части подкаста мы обсудим фильм «Midnight Sky», по-моему, «Полуночное небо» его перевели. У микрофона я, Никита Муханов, его ведущий. Мой следующий Данил Орищенко у меня в гостях. Привет, Даня.
Привет, Никита.
Так, ну начинаем с фильма, который должны были, конечно, перевести по-другому, да, Даня? И нам в фильме намекают, как бы, что Black Bottom. Ну, я думаю, кто знает английский, тот поймет. Но там что-то звучало, да, по-моему, про мать блюза вообще в самом фильме? Или я упустил что-то?
Нет, по-моему, нет. Я не помню вот этого.
Ну, в общем, ладно, к названию, наверное, мы не будем докапываться. Ну, его, наверное, в принципе, не могли, да, по-другому назвать. Его бы не назвали же реально «Черная жопа» там, как-нибудь так. Хотя, в принципе, как бы, да, так даже называется песня, которую поет.
Ну, мы же не понимаем, ну, как именно российские зрители. А в Америке это понятно, что, ну, была именно такая актриса. Ну, не актриса, это, ну, исполнительница. А у нас, если бы назвали, ну, перевели дословно, то люди бы подумали, что это какая-то комедия.
Мы обсудим еще жанр, конечно, этого фильма, потому что непонятно. В общем, этот фильм. Что можно сказать про этот фильм в контексте еще до его обсуждения? Этот фильм один из главных фаворитов на номинацию на «Оскар», может быть, на победу, но не в категории «Лучший фильм», и мы обсудим почему, а в конечно, в актерских категориях, потому что здесь главные роли, две именно прям главные роли исполняют Виола Дэвис, которая играет эту Ма Рейни, и почивший уже Чедвик Боузман, который играет Леви. Леви. Следовательно, сейчас по котировкам сайта Gold Derby, который занимается, по сути, ну, прогнозом и аналитикой того, какие шансы могут быть у претендентов, Виола Дэвис после премьеры фильма, она уже по котировкам начала обгонять Фрэнсис Макдорманд из фильма какого, Даня? «Номадленд», «Земля кочевников». По слухам, он будет в интернете в феврале, и, ну вот, скорее всего, в феврале мы где-нибудь его обозреем и посмотрим. До «Оскара» еще почти полгода, так что ладно. Я считаю все-таки так, этот фильм не зря считают фаворитом в актерских номинациях, потому что и Виола Дэвис, и Чедвик Боузман, ну, Виола Дэвис, как бы, понятно, она и так актриса, знаешь, ну, вот мы обсуждали Мэрил Стрип, в принципе, если брать из темнокожих актрис, она, в принципе, ровнее, да, то есть Виола Дэвис, она, конечно, помладше, но по статусу, по своим актерским каким-то, по актерскому мастерству.
Ну да, именитая очень и талантливая. Здесь уже даже не талант, здесь уже мастерство.
А Чедвик Боузман, ну, конечно, ну, честно, я удивился, потому что я вообще не думал, что он может играть. Я охренел после этого фильма, что он, на самом деле, Боузман так-то актеркой тащит на себе весь фильм и выдает очень мощный перформанс. Ну, с чего ты хочешь, Даня, начать? С сюжета или больше уже все-таки остановимся сначала на актерах?
Ну, я думаю, ты расскажешь немножко кратко про сюжет, завязку.
Забавно, да, такой фильм, конечно, тут. В общем, изначально предполагалось, и по премису кажется, что это фильм как бы о вот этой вот Ма Рейни, да, и о том, ну, вообще, в принципе, о блюзе, да. То есть предполагалось, что это, ну, не «Ла-Ла-Лэнд» условный, который был о джазе, и это не мюзикл, а предполагалось, что это фильм, который будет рассказывать о тех временах. Это в фильме происходит в 1927 году. Но это фильм полностью, ну, чтобы понимать, что это фильм полностью про чернокожих, как бы их культуру и как вообще они пытаются вот выживать в этом музыкальном бизнесе, по сути. С продюсерами, там всякие контры и так далее. Вот, и фильм очень короткий, фильм длится всего полтора часа. И весь сюжет фильма заключается в том, как нам, по сути, показывается день записи какого-то... Это альбом, да? Они альбом какой-то записывали?
Ну да.
Вот, день записи этого альбома.
Не, по факту они записывали одну песню?
Нет, они потом еще записывали. Помнишь, он просил еще какие-то песни записать? Помимо вот этой Марейнис.
Mm-hmm.
Ну вот, они записывали альбом, и нам показывается, как банда репетирует сначала первую часть фильма в каком-то там подвале. Банда именно инструменталистов. И во вторую часть фильма нам начинаются уже эти интеракции с самой вот этой Морейни, которая приходит на студию и там эпатажно себя ведет, которой ничего не нравится, и она всех там это нахуй вертела, можно так сказать. И тут, конечно, рисовываются забавные контрадикции с тем, что продюсеры белые чуваки, и они такие, мол, знаешь...
Ну, во главе, да, и стараются управлять ситуации.
У одного терпение вообще полностью там на исходе, и он типа вообще уже насрать на все. А второй он прям пытается подлезать этой Морейне, чтобы он прям вот чуть ли не на коленях перед ней стоит и хочет, чтобы вот они записали песню вовремя. Весь и фильм вот на самом деле он просто вот рассказывает об этом дне. Про финал мы поговорим попозже, да, Даня, я думаю. Ну вот, это в общем-то и весь сюжет. И по сути, давай, Даня, я тебе спрошу такой вопрос. Задам тебе такой вопрос. Какого жанра все-таки этот фильм после просмотра всего фильма, да?
Я не знаю, как, если честно, к какому прямо жанру отнести, но если есть жанр повествовательная драма, я бы охарактеризовал фильм именно так. По факту здесь, в самом фильме, драмы особой не происходит в течение всего фильма. Драма нам подается из рассказов персонажа Боузмана.
Подожди, мы к сценарию вернемся, да.
Не, ну жанр, драма.
Да, но согласись, не считая финала и вот этого момента с Боузманом в середине, ты бы назвал этот фильм драмой, вот если это убрать?
Ну вот здесь уже как бы такой именно просто повествовательный фильм. Ну вообще он, да, он просто идет, не относит себя к какому-то прям конкретно жанру. Фильм-рассказ. Видно, что он снят, ну это не оригинальный сценарий, он снят по пьесе, которую написали еще в 84 году.
Театрально, да? Ты имеешь в виду, что да. Все происходит театрально?
И здесь то, что отчетливо видно, что есть какие-то прям... сцены определенные, вот их начало, завершение, начало другой сцены, завершение другой сцены. Он идет не целостный фильм, в нем нет какой-то одного чего-то общего, какой-то централизации сюжета. То есть по факту у нас есть определенная сцена, в которой поднимается какая-то проблема, потом идет следующая сцена, и за ней. И так вот весь фильм, он состоит вот просто из сцен. Я могу воспринимать этот фильм именно как отдельными отрывками, потому что цельным он немножечко... Ну, как будто, знаешь, понятно, что разные люди делали этот фильм, но вот при просмотре создается ощущение, что, допустим, сцены, они отличаются друг от друга сильно.
Надо, наверное, еще сказать, что этот фильм должен был быть... Он должен был вытекать из фильма «Ограды» Фэнсис 2013 года с Дензелом Вашингтоном. Ты не смотрел этот фильм, да, я так понимаю?
Нет.
Вот я его смотрел, но тот фильм, он тоже видно, знаешь, что он максимально такой, театрально-постановочный. Вообще, ты знал, что этот фильм, его снимал Дензел Вашингтон и играл главную роль? Кстати, Виола Дэвис играла его жену в этом фильме, тоже великолепно сыграла. По-моему, их даже номинировали на Оскар, и я не знаю, можешь посмотреть. Это был Оскар, получается, 2014 года. Вот, и этот фильм тоже видно, что это... Дензел Вашингтон, он... Может, ты не знал, он большой фанат театра. И он, по-моему, на Бродвее играл. Не знаю, выиграл ли он Тони, без понятия, но он очень такой уважаемый актер и любит сниматься в постановках. Не сниматься, как играть в постановках, да, театральных. И тот фильм, он был лучше. Он, правда, шел очень долго, по-моему, 2,5 часа или 2 часа. Он прям долго так тянулся. И вот рассказывал, знаешь, такой повседневной жизни, просто обычной семьи, как там муж, вот этот Дензел Вашингтон, как он постоянно работает, как ему тяжело, как жена следит за хозяйством в доме, ну и так далее. Но тот фильм был лучше. Этот фильм, во-первых, я не стал спрашивать, понравился тебе этот фильм, не понравился, мы в конце это обсудим, понравился, не понравился.
Потом, да. Да.
С чего нам лучше начать, с достоинства фильма или с недостатков?
Ну, конечно, давай с достоинств.
Ну, раз с достоинств, то...
Это, несомненно, актеры.
Я уверен в том, что Боузман и Дэвис, Виола Дэвис, получат номинации, это 100%. Но также я думаю, что представь, какая нас ждет заруба между Виолой Дэвис и Фрэнсис Макдорманд.
Ну, «Номадленд» еще не вышел, но Виола Дэвис, по мне, как вот после этого фильма кажется, что ее будет очень сложно переплюнуть, потому что в этом фильме Виола Дэвис, она играет настолько женщину, которая... Перед ней хочется, не знаю, преклоняться, ей хочется там все нести, подавать эту колу, короче, бежать за колой.
Ну, потому что она мерзкая довольно тетка, на самом деле.
Да, но... она, у нее настолько это хорошо получается, что прям хочешь ей, не знаю, прислуживать, что ли. Ты понимаешь, что этот человек, он не просто излучает, да, определенный авторитет, а видно, что она заслужила его, потому что она действительно королева блюза, мать блюза. Ты слышишь ее голос именно не когда она поет, а как она разговаривает. И, ну, чувствуется, что она разговаривает как будто песня, как будто вот она сейчас начнет петь блюз. Это, кстати, относится и к Боузману. У него тоже очень хороший именно голос, как он разговаривает. Знаешь, были моменты, когда Леви, он переходит из обычной реплики, да, вот в песню и обратно возвращается. Это настолько прям тонкие, идеальные моменты, что, не знаю, мне очень, ну, зашел этот момент, эти моменты. Так вот, вернемся к Виоле Дэвис. Как я уже говорил, будет очень сложно ее переплюнуть, но хочу еще интересную деталь. Ну, это, конечно, игра лицом, несомненно. То есть, настолько сильная игра лицом. Плюс еще, я не знаю, уместно ли так говорить, но у темнокожих актеров, у них есть одно достоинство, то, что на их коже очень хорошо видны, ну, знаешь, там, пот какой-то, запотевание, и видно...
Я думал, это намеренно сделано, на самом деле.
Ну, да, возможно, это намеренно сделано, но вот на темной коже очень хорошо видны различные, ну, когда у тебя запотевшее лицо, когда у тебя слезы там начинают вытекать из глаз немного, и это, даже если немного, это заметно.
Мем с Майклом Джорданом, где он плачет.
Да, и вот эта вот игра, когда ты понимаешь, что у актера настолько запотевшее лицо, вот у него прям вода, и понимаешь, что, ну, это очень трудно, там, допустим, сыграть определенный момент так, чтобы тебе поверили не только то, что ты говоришь, но и вот как ты выглядишь в данный момент. Это и у Виолы Дэвис плюс, и еще плюс, конечно, Чедвику Боузману. Помнишь сцену, когда он рассказывал о своей тяжелой, о своем тяжелом детстве? И тогда камера, она очень, ну, долго была на его, его на план вывела, и было прекрасно видно, как он играет своим лицом. У него двигались скулы, у него, знаешь, вот эти дергания лицевых мышц, они были очень реалистичными, потому что не все так любят, знаешь, и это, наверное, больше относится к режиссерам, потому что дело режиссера уже заставлять актера играть лицом хорошо, или, ну, как бы можно и не особо играть лицом. Допустим, если камера на тебя прям не наведена. И здесь я думаю, что это режиссер очень хорошо постарался. Наверное, он с Боузманом тогда, ну, сильно работал. Вообще, что сцена с рассказом о тяжелом будущем, ой, будущем детстве, то сцена финальная. Там, конечно, отыгрыш Боузмана на высоте. Не, это я просто как бы подвожу итог определенный. В общем, для меня эти два актера, это был, несомненно, бенефис их карьеры, что ли. Но прям, это фильм целиком о них. Мне не столько был интересен сюжет, сколько наблюдать за их актерской игрой.
Да, я согласен с тобой. Насчет Виолы Дэвис. Мне вот, знаешь, показалось, что она заходит в кадр просто, и вот она, знаешь, мне кажется, если бы это был какой-то, что какая-то фантастика, она, знаешь, как Супермен, просто прожгла бы их всех взглядом, она просто так вот спалила всех, а просто заходит, знаешь, и вот помнишь эту самую первую ее сцену появления, когда они в аварию попадают, и как она просто на них смотрит. Ты чё? Ты вообще гнида, посмотри, где я, где ты, ты куда ты вообще лезешь? Ты знаешь, что я Виола Дэвис?
На полицейского.
Да полицейский там вообще терпила, просто он отлетел, мне кажется, от ее харизмы, и но Виола Дэвис, я не знаю, я люблю больше такие перформансы, даже когда они Оскар получают. Знаешь, на Оскаре обычно включают какую-нибудь такую сцену, где вот персонаж там орёт, вот или там что-то там страдает. И это обычно называется этот момент Оскара, то есть, который ты берешь. Но Виола Дэвис, она в этом фильме, по-моему, ни разу даже не орёт. Ну, там есть какой-то момент, но она не переигрывает, вот так вот не сводит ее скулы, у нее вот там не сводит каждую мышцу лица. И это круто, что она играет, по сути, просто своей харизмой. И как бы вот мне нравятся актеры, которые берут какие-то награды и получают по заслугам, которые не используют вот всю экспрессию свою. То есть такие они вот прям вот прям нужно, чтобы ты каждую там, не знаю, мышцу видел, чтобы она вот там взрывалась. Нет, как бы Виола Дэвис здесь просто входит, и мне нравится, что она играет взглядом, но Это, конечно, ну, это великолепная актерская игра в этом году. И я думаю, помнишь, тебе говорил про Ванессу Кирби, которая взяла золотого, сейчас могу спиздить, золотого медведя, по-моему, на Венецианском кинофестивале. Вот. Она взяла за актерскую игру. И я думал, конечно, что она будет главным претендентом, но 7 января, кстати, выходят «Фрагменты женщины», мы посмотрим. А что-то мне подсказывает, что, вот знаешь, первые два места это будет, конечно же, Дэвис. Тут я вообще не вижу никаких конкурентов. Ты спрашивал про Клоус, но Клоус во второй план засунут. Эми Адамс там просто, наверное, такая, уже улетает куда-то вниз. На первом месте я вижу Виолу Дэвис, Макдорманд, ты говоришь, фильм не вышел, но там говорят, что просто там, ну... Ну, Макдорманд всегда играет на каком-то божественном уровне, не знаю. Ну и, конечно, Ванесса Кирби. Хотя сейчас, вроде там как еще это... София Лорен, помнишь такую актрису, если ты еще, она уже в возрасте, на Нетфликсе вышел фильм, мы его не обсуждали. Ну, если номинируют, мы его хотя бы посмотрим, я не знаю. Вот, Чедвик Боузман. Ну, я мало его видел ролей, только в этих «Пантерах» и «Мстителях». «Пантере» и «Мстителях». И там, конечно, ну, что там играть-то было, по сути, там CGI-ное говно, да? Здесь Чедвик Боузман. Мне нравится, что он, знаешь, в один момент он чилит, в другой момент он прям веселится, в третий момент... Ну ладно, там мы зададим вопросы сценаристу и режиссеру, почему там он начинает рассказывать эти свои истории, да, про детство. Но даже когда он рассказывает, к актеру претензий никаких нет. Вот просто ты ему веришь, он может заплакать в любой момент, он может сыграть ярость, злость. Все эти моменты, когда он выхватывает нож, ну ладно, опять же, это тупость сценария, но актер отыгрывает великолепно, и ты веришь ему, и ты... Вот знаешь, там даже видно его актерскую игру на сравнении одной сцены, когда он разговаривает со своей бандой, да, и заходит вот этот продюсер, и он начинает ему есть все такое, вот да-да, посмотрите мои песни там. То есть, по сути, это же Боузман отыгрывает в одной сцене как бы два себя, и, ну, Чедвик, я по-прежнему не считаю, что эта роль, она вот лучше той роли Хита Леджера, за которую он посмертно получил Оскар, за роль Джокера. Там все-таки, ну, там роль такая многоплановая. Здесь все-таки Чедвик больше, ну, как сказать, играет лицом, да, он здесь больше экспрессию проявляет. Но я думаю, что по-любому он будет одним из главных претендентов именно уже на победу. На номинации я вообще не сомневаюсь. Мы в конце обсудим их шансы, посмотрим, да, на котировки. Мы про достоинство, да, говорим. Тут все, в принципе, актеры сыграли хорошо. Я вообще охренел, на самом деле, когда смотришь каст. Ты вот не смотрел «Прослушку», а я ее посмотрел, и здесь несколько актеров из «Прослушки», и это просто как такой бальзам на душу. Они все играют великолепно. Чернокожие актеры, я имею в виду, конечно же. И... Ну, какие достоинства можно еще выйти этого фильма? Наверное, антураж, да, костюмы. В принципе, это тоже все довольно интересное.
Да, атмосфера.
Да, эпоха воссоздана превосходно. Хоть фильм идет всего 1.5 часа, и по сути... Кстати, знаешь, опять же, вот я только сейчас подумал, это реально как театральная постановка, ведь все действия происходят в одной комнате. Знаешь, как вот представь эту постановку на сцене, да, и по сути вот как бы одна комната — это верх этой звукозаписывающая студия, потом изменяются декорации, это подвал и немножко улицы. Три сцены, по сути. Это ведь реально театральная постановка.
Ну да, декорации немного. И...
Нет, но декораций-то как раз-таки много.
Не, я имею в виду, если рассматривать с точки зрения театральной постановки, то есть когда ты переносишь сцену, да, в какое-то другое место, ты как бы меняешь декорации, и если мест, действующих мест немного, мест действия, то и декорации, соответственно, тоже немного, потому что на реквизит довольно дорогой. Но фильм, конечно, в этом плане он... подороже, и средств он может предоставить побольше, но здесь, конечно, создатели выдержали именно театральную манеру создания контента, если можно так сказать, и не стали фильм, ну, различные места действия там придумывать, как-то менять декорации, менять комнаты, а решили так оставить, как бы вот у нас есть верх, у нас есть низ и все. Ну, по сути, это в фильме особо и ничего не происходит для того, чтобы переносить место действия в другое, соответственно, место.
Перед тем, как мы узнаем, какой клоунский колледж закончили режиссер со сценаристом, давай, наверное, мы забыли обсудить, что... Как ты вообще относишься к таким фильмам, да? По сути, ну, это не российский будет звучать, но есть фильмы о чернокожих и снятые самими чернокожими. Есть, например, как какой-нибудь, да, «Джанго освобожденный». Как бы это фильм о расизме, но мы понимаем, что у Тарантино там все сказка, и там как бы все очень сильно преувеличено, там прям во много моментах. И главный герой у него как Супермен, который всех раскидывает. А вот есть фильмы... Ты смотрел, например, ну, из недавнего... Давай возьмем недавнего победителя Оскара «Зеленую книгу». Смотрел?
Да.
Вот этот фильм многие засрали, потому что... Засрали в том плане, что именно, что вот он такой, знаешь, Оскар-байтный. Там есть как бы все и такое специальное угнетение чернокожих. То есть мы снимаем, знаешь, там... А вот для вас нет туалета. И там прям показывают на вот эту вывеску туалета. Ну, вот, то есть банальный Оскар-байт. Ну, как вот «Элегия» была, только про чернокожих. И то, что такие байты, они обычно работают. Но в целом фильм, он душевный, интересный. И он как бы выдерживает планку, да, согласен, между... проблемой рассказывания расизма и всеми другими проблемами и главными там темами фильма, например, о дружбе, да?
Ну да, фильм сам насыщенный.
Да, я имею в виду, что он выдерживает примерно один тон. Он не там срывается резко, да, в драму о расизме и не начинает там тебе задвигать какие-то нравоучения. Но также он не скатывается прям в лютую комедию и показывает все-таки, что у чернокожих, да, тогда были проблемы. Да даже у героя Вигго Мортенсена у него тоже были проблемы, по сути. Как ты вообще относишься к фильмам о, ну, блэксплотейшене, расизме, вот такое? Фильмы, снятых чернокожими для чернокожих.
Здесь стоит отметить, что я, конечно, не касаюсь особо этих проблем, не поднимаю там вопросы о том, кто кого угнетает.
Ну, кино же поэтому... ты смотришь.
Да, но я имею в виду, что для меня эти фильмы, они не выглядят как фильмы вот прям для чернокожих. Ну, я, допустим, смотрю. Мне не создавалось ощущение, что этот фильм не для меня, и мне его не надо показывать. В общем, к таким фильмам я отношусь... ну, в общем, я не считаю эти фильмы за вот фильмы для чернокожих. Мне нравится смотреть их, ну, в первую очередь, конечно, из-за сюжета, из-за актерской игры, а не из-за вот этих вот режиссерских, как-то сказать, режиссерских капризов насчет угнетений расовых.
Ну, я все-таки, знаешь, мне нравится смотреть больше фильмы, которые не касаются чисто расовых вопросов, потому что, помнишь фильм «12 лет рабства»? Ну, это вот продюсерский проект Брэда Питта, но вот этот фильм, он плохой, потому что вот, ну, как бы он тебе ничего не говорит, он тебе, понимаешь, показывает как будто какую-то страницу истории, что вот были работорговцы и были, ну, там, рабовладельцы и были вот рабы, да? То есть, и что? А почему этот фильм, как бы, а что глубже-то? Вы покажите мне проблемы этих рабов, покажите... Фильм вот какой-то, вот это вот я считаю, что точно Оскар Бейл. «Зеленая книга» на этом фоне выглядит как-то шедевром, потому что, ну, «12 рабства» — плохой фильм. И вот я не люблю, когда, знаешь, фильм просто касается проблем рабства. То есть он прямо такой вот на поверхности. Я люблю, что вот, ну, либо это вот как «Зеленая книга» — бадди-муви, либо, ну, те же «Фэнси Саграды», проект Дензела Вашингтона, который рассказывает про, знаешь, один из жизней чернокожей семьи. И они не говорят весь фильм... все расисты, расизм. Они как бы живут своей жизнью, у них свои проблемы, причем такие же проблемы, как и абсолютно у всех людей. И если есть какие-то проблемы, связанные с расизмом, они их касаются, конечно, но не останавливают, не заострят на них внимание. Есть фильм «Прислуга», который, ну, касается тоже этого, но он тоже, мне кажется, вот не дотягивает. Поэтому, ну, я имею в виду, что мне нравится смотреть фильмы, которые, знаешь, не ударяются в полнейшую драму и не делают из этого прям вот какую-то, знаешь, нравоучительную методичку, что вот просветительскую. Я все-таки считаю, что фильм должен обладать чем-то большим. И вот я не люблю, а вот мне нравится то, что делает Джордан Пил. Слышал ли ты, вот он снял два фильма «Мы» и «Прочь», где чернокожий парень, у него белая девушка, и он приезжает вот к этим... знакомиться с своими родителями, и там выясняется, что они, знаешь, там, то ли там убивают чернокожих, то ли что-то. Ну, такой полухоррор, полудрама, полукомедия, вот так. И вот мне нравится, когда талантливые режиссеры, они показывают, например, проблемы расизма сквозь что-то, и они их либо завуалируют, они их какую-то форму обволакивают. Вот поэтому я тебя хотел спросить, я имею в виду, как тебе нравится, когда снимаются фильмы вот именно о расизме, что прям вот тебе показывают, прям вот драма-драма, знаешь, такая жестокая-жестокая. Или вот все-таки, когда ну, фильм имеет под собой какое-то основание.
Конечно, основание мне нравится больше. В общем, мне нравится именно, ну, вот, посыл о том, что чернокожие, темнокожие — это тоже люди, когда есть какое-то под этим обоснование, когда есть у сюжетного... Ну, у сюжета есть какой-то предсюжет, то есть есть какие-то причины, почему там, допустим, конкретного персонажа с ним что-то делают, почему там, допустим, он... Как он докатился до жизни такой, что его вот угнетают. В первую очередь его должны показывать как человека, ну, как личность, а не то, какого он цвета кожи. Для меня... Важно, чтобы, допустим, если фильм будет про какого-то, знаешь, убийцу, которого показывают там, знаешь, в таком сером цвете, то есть он совершает убийство, но там, возможно, с каких-то хороших побуждений, и вот он, допустим, темнокожий. Если режиссер, допустим, сделает так, что он будет выставлять его больше в плохом качестве, но из-за того, что он темнокожий, то ему там проникнуться чувствами, то, что он там, возможно, сам не виноват в том, что там ему приходится это делать, то на меня такое не сработает. Я, конечно, скажу, ну и что, типа... Он все равно же убийца, и неважно, какого он цвета кожи. Но, естественно, мне нужны обоснования, ну, как и тебе.
Помнишь главную мою жопу боль? Это победа лунного света над Ла Ла Лэндом. Но, опять же, вот этот фильм «Лунный свет», он мне не нравится, он средний довольно, и он переоценен. Но он все-таки показывает обычную жизнь темнокожих. То есть там современности показывают, что да, там кто-то живет с наркоторговцем, да, там есть персонаж гей, но это, знаешь, как часть их жизни. И в этом плане этот фильм сценарно, он, в общем-то, не страдает. Но мы что-то увлеклись, давай вернемся к Марайне с Блэкботом. Но вот у тебя есть какие-то логичные объяснения, почему в фильме, который преподносит такой вот веселый и почти что не мюзикл, знаешь, фильм, разговорный фильм, вот разговорный-то кино в основном, почему в нем резко вот две сцены здесь есть, которые в нем выделяются, и эти сцены связаны с Чедвиком Боузманом. Гоню, три. Первая сцена, когда Чедвик Боузман начинает рассказывать про то, как, что не надо, мол, его учить, как общаться с белыми, ну, с белыми мужиками, да, белыми людьми, и что, мол, группа белых людей изнасиловала его мать, ну или что-то там с ней сделала, потом отец продал этот дом, ну в общем, ладно, ты знаешь эту историю, да? И все-таки отец пошел и отомстил им, как-то их убил, половину из них. Потом второе, когда, ну это момент уже не с расизмом связан, когда персонаж Боузмана вытаскивает нож, начинает махать им на одного из их персонажей, и финал, конечно, фильма. Ну финал мы обсудим попозже, спойлеры, я скажу, когда будут спойлеры, обсудим. Но вот эти две сцены. Есть логическое объяснение, как они вообще вклеились в этот фильм, который вообще ничего не говорил о расизме? Кстати, он не говорил это ни до, ни после. Ладно, после он говорил немножко. И вот эта сцена с ножом. Давай пытаемся выяснить, кто это клоун? Режиссер или все-таки сценарист? Или режиссер, который видел сценарий, но не исправил этого?
Ну, скорее всего, корни идут от сценариста. Потому что именно он решил показать, ну, в смысле, написать персонажа Леви именно таким. То, ну, мы видим, что он нестабильный как человек. То есть у него переменчивое настроение. Он улыбается, в следующий момент может на тебя там кинуться с ножом. И здесь, возможно, здесь показывается то, что у Леви, у него по факту-то и нет друзей, ну, из-за его характера, потому что он такой немного самовлюбленный, то есть я Д'Артаньян, а вы все...
Ну, я банду свою создам, и на вашу Морейн мне вообще пофигу.
Да, и у него просто не было, ну, знаешь, типа, шанса с кем-то поговорить, обсудить. И у таких людей, когда предоставляется возможность просто как-то внезапное душеизлияние, они могут начать изливать, собственно, душу свою первому, ну, не первому встречному, потому что здесь это как бэнд, они знакомы уже какое-то время, просто, ну, под ситуацию, как бы, рассказать, то есть подсознательно он хочет, чтобы его пожалели, что ли. И, ну, это просто вот такой персонаж. Я не вижу здесь какой-то режиссерской промашки или сценарной промашки. Здесь надо, ну, больше именно с точки зрения психологии разбирать, да, персонажа. Потому что, ну, в общем, такое явление, оно бывает. Оно встречается в людях, возможно, ты даже таких людей встречал, которые, ну, они одиноки внутри, и им надо выговориться хотя бы так. И, ну, естественно, нестабильное поведение в плане, да, с ботинками, там, с ножами, это тоже такой, знаешь, момент, когда ты закрыт для других, и тебе кажется, что против тебя все там, знаешь, строят заговоры, как бы все хотят тебе насолить. Я немножечко перескочу на финал, но совсем на чуть-чуть, когда персонаж, вот этот Толедо, он сам сказал, типа, да никому нет дела в том, что ты хочешь, я извинился перед тобой, что ты еще от меня хочешь? А Леви прям продолжал наседать. И здесь это, конечно, ну, паранойя, что ли, да, это, скорее всего, паранойя. Все беды идут от нее. То есть я вижу этого персонажа вот как нестабильную личность, как одинокого параноидального человека. Поэтому никого особо там ни режиссера, ни сценариста клоунами выставлять не хочу. Ну, вот такой вот персонаж.
Мы в конце посмотрим на котировки, посмотрим, как эти как режиссеры и сценаристы там, где они в номинациях на Оскар, ну, примерно, предполагаемо. Но, знаешь, я уверен, что Финчер, конечно, просто обоссыт от этого режиссера, потому что, ну, режиссерский фильм, я не знаю, но он слабый, он держится чисто на актерах.
Да, он актерский.
Он диалоговый, то есть... Ну, кстати, да, сценарий, в принципе, если там не прикапываться сильно, то диалоги прописаны вообще, они прям, знаешь, такие живучие. Особенно между этой бандой и особенно... Вот знаешь, ты вспомнил ботинки, вспомни сцену, когда он только их купил. Вообще же превосходная сцена, и там Бозман так отыгрывает, он такой, посмотри на мои ботинки, он там и так, и выпячивает, и влево, и вправо. И как банда его, по сути, троллит. И как они друг друга, знаешь, они тоже друг друга троллят, мол, да ты там... Помнишь их разговор о том, кто такой дурак? Когда один из персонажей рассказывает, что он там в девушку влюбился, и он дурак. А другой персонаж говорит ему, что дурак как бы Леви, потому что, ну, у вас разные понятия дурака. И, в принципе, диалогово, да, сценарий нормальный. Но мой ответ, клоунский колледж закончил режиссер, потому что он видел эту сцену, когда Леви рассказывает про своих родителей, и вот это вот приплетает тему с расизмом, и когда он выхватывает нож. И мне кажется все-таки, что нормальный режиссер, он бы посмотрел, сказал, чувак, сценарист, да? У тебя сценарий, он как будто, знаешь, двух фильмов неровно. Ты как будто хотел снять один фильм и второй, и ты их смешал. Но, по сути, фильм на полтора часа, и можно было сделать его реально о блюзе. Да, если вы хотите там как-то, что вас угнетают и так далее, лучше эту сцену показывать, знаешь, тогда давай к следующей перейдем к проблеме. Виола Дэвис, помнишь, когда она говорит, что они, ну, вот эти... белые продюсеры, они просто хотят ее голос. И, по сути, когда они запишут ее, они ее как выкинут на помойку, она им будет не нужна. И вот здесь можно же, опять же, по-разному рассудить. Здесь есть и проблема... Ну, ты не понимаешь, да? То есть, либо это проблема темнокожей, да? Но, с другой стороны, ведь про многих певцов и артистов, можно так сказать, да? Что, ну, именно певцов, что продюсеры высасывают из них вот все, что можно, забирают там, записывают альбомы, а дальше ты гуляй. Ну, по крайней мере, сейчас-то не так, сейчас есть договоры с лейблами, сейчас есть, как эта штука называется, отчисления, знаешь, от всяких там сервисов, от Spotify, от стриминговых сервисов, вот. Но вот в 27-м году, по сути, ты записал альбом, и все. Потом ты живешь на продаже, а если не продастся, то иди нахрен. И, в принципе, наверное, я думаю, что продюсер улетает больше. И вот, ну, тебе понравилась вот эта мысль Морейни о том, что, как бы, по сути, певцов используют как, ну, не мясо, ну, чисто для наживы?
Мне, безусловно, понятно, что как мысль это, ну, подается и почему, но здесь немножечко, ну, не дотянули, мне кажется. То есть, знаешь, фильм, он бросается от одной проблемы к другой, и вот то упоминают проблемы темнокожих, то упоминают проблемы исполнителей. Сильно глубоко в это не вкапывают.
Ну, там хронометража не хватило.
Ну да, вы вот упомянули, да, о том, вот как тяжело приходится блюзовым исполнителем, ну и вообще исполнителем любым. Так разговорите эту проблему, ведь, ну или сделайте весь фильм упор на этой вот проблеме, да. А так особо это не было никак показано в фильме, то есть было показано просто, что Морейни, она вот такая властная, самолюбивая женщина, которая там пропихивает своих...
Да, племянника. И, кстати, вопрос. Вот эта девушка, я так понял, это все-таки была ее именно, знаешь, любовница, девушка, да?
Mm-hmm.
То есть он, по сути, Боузман отбивает у нее как бы ее девушку.
Ну, может, это была какая-то, знаешь, фаворитка...
Нет, ну там вот они слово использовали, я не помню, как оно называется, но там я посмотрел в переводе, это все-таки, знаешь, девочка, ну как, типа...
Ну да.
Кстати, забавно, что они не стали останавливаться на этой проблеме, это же, представь, для Оскара, это чернокожая, еще и лесбиянка, это еще, если бы на этом остановились, я бы вообще умер там. Давай финал обсудим. Я думаю, что тут кроме финала больше нечего обсуждать. Просто скажи мне, что это было? Подожди, спойлер... В финале, вот фильм как бы идет, ну ладно, шероховатостями, но идет нормально. Он более держит такой веселый тон. И в финале Леви не выдерживает. Как это объяснить? Толедо, да, наступает ему на ботинок, его новый, которыми он хвастался, такие желтые, ну прям за 11 баксов крутые ботинки, модные. И у Леви срывает жопу, и он достает нож и, по сути, убивает его со спины. При этом вся банда реагирует так, что, мол, ладно. И фильм на этом уходит в черную, заканчивается. Там еще показывают Морейни зачем-то. Вот финал фильма. Вот это что было? Я не могу себе объяснить. То есть, вот начиная вот с всего того, что когда он наступает Боузману на ботинок, он убивает его, показывают Морейни. Что это было?
Нервный срыв у Леви.
Нет, я имею в виду в фильме, что это было, как бы это как будто приклеено туда, это вообще не срастается с фильмом убийство.
Мне кажется, срастается, но это не должен был быть финал. Мне кажется, это, ну, как кульминация, что ли, а потом будет еще развязка и финал, соответственно. И знаешь, как бы для меня как будто фильм, он останавливается на кульминации. Такое ощущение, что должно было быть хронометража 2 часа, просто повырезали. Режиссер посмотрел и говорит, вот зачем ты это вставил, давай мы лучше фотографии понаставляем вот этого бенда для достоверности.
Ну, кстати, вот это, знаешь, он сорвался, да, Боузман? Но мне кажется, я понял, что хотел показать, ну, сценарий, да, и режиссер. Наверное, все-таки сценарист, потому что он, как бы, да, обиделся больше на вот этого белого продюсера, который сказал ему, типа, нет, твои песни нет. И нам потом показывают, знаешь, так,
ну, да.
Что белые чуваки исполняют его песни. Все белые причем, что забавно. Но, и как бы, я понял, что он обиделся и свою злость выпустил, ну, вот, на Толедо, как бы, ну, да, понятно. Но режиссер это так всрато показал, то есть... Ну, криво. Я его вот фильму за финал срезал балл, я ему поставил 7. Хотя он фильм как бы шел на 8. Но вот финал меня просто выбил. И я считаю, что поэтому вот из-за такого финала, из-за шероховатости фильма, режиссер, если он попадет в номинацию, для него это будет чудом. Но выиграть... Как бы академики посмотрят, и мне кажется, они тоже орнут с финала. Ну, потому что он максимально странно туда вставлен.
Ну, я уже говорил о том, что мне кажется, что настоящий финал вырезали, а это была какая-то кульминация, потому что, ну, для меня фильм действительно обрывается. Ну, мне эта сцена понятна, да, но никаких объяснений. Вот знаешь, есть фильмы, которые как раз и делают такой, что ли, клиффхенгер, когда, знаешь, обрывают фильм на каком-то месте, оставляя тебя с кучей вопросов. И это, ну, плюс фильму, то, что он остановился, вот, знаешь, на правильном месте, там, для того, чтобы зрителя взять там за пятки, прям за сердце, за все, что можно только взять, и чтобы зритель такой с удивленным лицом такой сидел и такой: о, это что, конец? А здесь, здесь наоборот, ты думаешь, это, блин, что, конец, какого черта?
Да, и что
где
происходит?
Объяснение, да, почему фильм заканчивается именно вот на этом моменте, почему это финальная сцена, это не должна быть финальная сцена для такого фильма. В общем, ну, у меня к этому финалу тоже есть свои вопросы, которые я вот озвучил.
Ну, смотри, давай тогда теперь все-таки откроем эту статью Gold Derby и посмотрим, кто у нас является leading contenders, ну, по состоянию на 11 сентября, декабря. И мы читаем фильмы Da Five Bloods. Помнишь этот пососный фильм Netflix? Походу, нам придется его все-таки досматривать. Хотя я вообще не понимаю, что в нем. Отец, фильм, который, ну, мы увидим, скорее всего, в марте или феврале, обсудим еще, да. Потому что там Энтони Хопкинс, один из кандидатов на Оскар тоже. Манк, ну, Манк понятно, Манк точно будет в десятке лучших фильмов. Я не сомневаюсь. Минари, ты помнишь, Номадленд, Минари, я думаю, что это очень хорошие фильмы, они должны выйти. News of the World, ну, News of the World это такой олдскульный фильм, не знаю. Номадленд, понятно. Одна ночь в Майами, по-моему, 15 января этот фильм выходит на Амазоне, и мы его с тобой тоже обсудим. Режиссерский дебют Реджины Кинг. Душа пиксаровская, которую, скорее всего, мы с тобой обсудим скоро, пока она выйдет. Довод. Дело Чикагской семерки. И Соединенные Штаты против Билли Холидея, у которой пока что даже, по сути, той даты выхода нет. Вроде как тоже февраль. Тоже фильм про чернокожую. И как бы... Ну, как мы видим, здесь нету, да, этого фильма. Здесь нету Морейни с Блэкботом. Они являются стронг-контендерами, но тут еще и Аммонайт есть. А ты посмотришь Аммонайт, поймешь, что это не сильный контендер. Я думаю, что в десятку этот фильм... Ну, блин, ну, скорее всего, его засунут, пропихнут вместо чего-либо. Скорее всего, будет.
Ну да, слишком много обстоятельств, почему этот фильм должен находиться среди лучших.
Я уверен, что он не заслуживает того, чтобы быть в 10 фильмах лучших года. Потому что... Ну вот мы с тобой в итогах года поговорим, да, какие фильмы попали туда. Это хороший фильм, в принципе. То есть я бы его даже посоветовал посмотреть, тем более он идет недолго. Но один из лучших фильмов года... Ну, у меня нет. Вот честно, мне как-то это срезалось. Хотя посмотрим, я еще не составлял список, и... Давай посмотрим режиссеров. Режиссеров? Ну, в режиссерах этого чела и... Да, он самый последний в Strong Contenders. Его зовут Джордж Си Вулф. У нас главных тут пока что контендерах Ли Айсек Чу. Надеюсь, правильно прочитал, я не знаю, извините, на английском. Минари, корейский режиссер. Финчер, Пол Гринграсс, News of the World. Ну, те же самые, да, мы видим. Спайк Ли, Da Five Bloods, Джина Кинг, Соркин, Хлоя Джао, Номадленд, ну и так далее. Но, конечно, я думаю, что нам стоит здесь смотреть, Даня. Давай-ка ты прочитаешь на лучшую актрису котировочки. И нам надо смотреть это, лучшую актрису. И кого мы здесь видим?
Мы видим здесь Виолу Дэвис.
Да.
Которая Виола находится Дэвис. На первом месте.
По котировкам они, я говорил, да, что они делят с Макдорманд. Ну, там она тоже есть, видишь.
Макдорманд что-то слишком отстала.
А нет, они здесь, это просто список. Это пока не, да, не по тайрам, типа 1, 2, 3. Это как бы кто, скорее всего, будет процентов на 90.
Ну, вполне заслуженно, как мы уже говорили, Виола Дэвис будет, ну, она уже разорвала, сейчас дело за Макдорманд, как она покажет себя, но сомнений нет, что это будет очень сильная роль. Но я все же мое мнение не изменилось, я ставлю, что лучшую актрису возьмет именно Дэвис.
Ну, давай мы с тобой это обсудим в превью Оскара и, скорее всего, после фильма «Номадленд», потому что я думаю, что Макдорманд не подведет. Ну и Ванесса Кирби, я думаю, что это вот три основных кандидатки пока что, фрагменты женщины, потому что, ну, про этот фильм тоже хвалебные отзывы и, конечно, ну, ждем. Ну и лучший актер второго плана. Хотя нет, получается, здесь Боузман, наверное, будет лучшим актёре, да. Скорее всего, лучшим актёре. Просто лучший актёр. И первые два места. Риз Ахмед, Sound of Metal. Ну, опять же, это не по местам. И Чедвик Боузман, Марайни с Блэкботом. Я думаю, что после такого выступления Боузмана, ну, у Гэри Олдмана нет шансов. 100%. Против Боузмана у Олдмана точно нет шансов. И у Энтони Хопкинса, ну, посмотрим. Но я думаю, что всё-таки два главных контендера, ну, по моему мнению... Мы посмотрели с тобой фильм «Sound of Metal», «Звук металла» с Ризом Ахметом и ну, как тебе кажется, я прав, два главных кандидата — это Риз Ахмед и Чедвик Боузман.
Я бы не стал списывать Олдмана со счетов, но у Риза Ахмеда была действительно сильная роль в Sound of Metal. Мне очень понравился этот фильм. Жалко, что мы его только упомянем, а не сделаем полноценный подкаст.
Мы его упомянем в итогах, я думаю. Мы его в превью Оскара. Я думаю, что это будет считаться полноценный подкаст этого фильма.
Он у меня, скорее всего, даже и... Ну, как, в лучшие фильмы года.
Наверняка.
Войдет, потому что фильм мне очень сильно понравился. Он, в отличие от Райни с Black Bottom, выдерживает какую-то одну проблему до конца, ее тянет, а не кидается от одного к другому. И вернемся к актерам. Риз Ахмед, он действительно заслуженный, но, блин, Боузману, конечно, дадут Оскар посмертно, что это, конечно, хорошо. Знаешь, в такие моменты не хочется...
Ну да, я понимаю, я понимаю, о чем ты говоришь.
Не хочется быть раздосадованным, что вот там не дали Ризу Ахмеду, не дали Гэри Олдману, как бы здесь, если дадут, то это хорошо. Но такой вот момент очень неловкий. Но, конечно, у Боузмана здесь не то, что роль, что да, его там пропихнут, дадут роль, ой, дадут статуэтку за просто так. Нет, здесь действительно очень сильная роль. Если вы не смотрели, посмотрите. Если вы не смотрели, как и я, у Чедвика Боузмана ничего, кроме Пантеры и Мстителей, то вас...
Вы не смотрите их, посмотрите очень... вот этот фильм.
Вас этот фильм удивит. Вы увидите, что Боузман — это действительно, ну, очень крутой актер.
Да, этот фильм, кстати, еще он является еще в лидерах по котировкам пока на адаптированный сценарий лучший. Вот, кстати, сценарий, мне кажется, здесь сыграет тот момент, что все-таки мало фильмов было прям совсем уж крутых сценарно. И... Ну, давай откроем. Это Best Adapted Screenplay. Ну вот, читаем. Leading Contenders. Отец с Хопкинсом, News of the World, Nomadland, Одна ночь в Майами, Моранис Black Bottom и Надя Сейфс и Билл Холден. Что мне подсказывает, Даня, что дебютный фильм Реджины Кинг «Одна ночь в Майами» и фильм, который называется «Соединенные Штаты против Билли Холлида», что сценарно они то 100% лучше, и режиссерски лучше. И что мне подсказывает, что вот у нас есть три фильма про чернокожих, да? И вот я нутром чую, что те фильмы, они лучше. Может быть, эти фильмы лучше актерской игрой. И этот фильм, скорее всего, потому что Виола Дэвис и Чедвик Боузман, ну как бы, понятно, они тут вообще делают все возможное. Возможно, там фильмы сильнее именно все-таки сценарные и режиссерские. Я так думаю, я так предполагаю. И, скорее всего, Морейн из Black Bottom... Ну, да, я думаю, что актерские 100%, остальные я не уверен. И если делать какой-то общий вывод по этому фильму, я сказал, мне финал немножко подпортил впечатление от этого фильма, он неровный. Я им поставлю 7. И я еще подумаю, включать ли его в список лучших фильмов года. Но если был список, знаешь, фильмов, в которых вот ты не можешь определиться, вот то ли он вот, да, как бы хорош на фоне того года, что был. Но с другой стороны, сейчас столько фильмов повыходило в цифре, которые были раньше недоступны именно этого года. И та же «Первая корова», и «The West of Night», фильмов до хрена, и тот же новый фильм с Мадсом Миккельсеном. Что Моранис Black Bottom на их фоне кажется, конечно, слабоват. Особенно на фоне великолепного Манка. На фоне Манка это, мне кажется, вообще фильм неровня. И, ну уж, Финчер точно как режиссер сильнее, чем вот этот чел. Поэтому, ну, у меня такое мнение об этом фильме.
Я не знаю. Мне, конечно, кажется, что за адаптированный сценарий Рейни точно... Ну, не знаю, я даже номинации не жду. Если будет, то ну ладно. Но мне тоже кажется, что вот в Leading Contenders, которые сейчас фильмы, взять тоже Nomadland, да, или остальных там отца, они все будут в номинациях, а Марайни нет. Не знаю, мне почему-то не верится, что за сценарий возьмет номинацию этот фильм. Потому что, не знаю, мне чего-то не хватило сценарно, вот очень сильно какое-то такое. Ну, Я уже описывал, да, что как я отношусь к этому фильму. Просто подытожу, что фильм стоит смотреть действительно только из-за актеров, потому что посыла главного у фильма нет, чего-то такого, знаешь, что вот ты можешь вспомнить об этом фильме что-то целостное. Мысли какие-то интересные есть, но они остаются на уровне, ну, простых высказываний. Как картинкой такой, знаешь, атмосферной уже не удивишь. Мы с тобой столько уже фильмов пересмотрели про 20 век, да, и постоянно говорим, вот атмосфера хорошо выдержана. Да, уже этим никого не удивишь, и, пожалуй, только Манк смог, да, своим там черно-белой съемкой и приемами именно из 20 века, как раньше кино снимали. Это действительно было интересно. То есть фильм не только выглядит, да, как из 20 века, но он еще и сделан так же. А здесь же сильно не за что зацепиться. Также, какие еще у него есть проблемы? Не знаю, мне музыка нравится в целом, блюз — это очень интересное направление в музыке. Оно, знаешь, под него можно и погрустить, можно и повеселиться, да, потанцевать. Здесь что-то прям такое неординарное, экстраординарное в музыке я не увидел. Здесь просто показан фильм о жизни бенда, об одном дне из жизни бенда, за который произошло, ну, событий, которые друг с другом нельзя связать. Как я уже говорил, фильм, вот, он выглядит как театральный. Вот есть сцена, да, сцена 1, сцена 2, сцена 3, сцена 4. И вот он так вот идет. Поэтому, кроме актерского мастерства, здесь, в этом фильме, особо и зацепиться-то не на что. Поэтому я именно только актерских номинаций и жду. Мне, ну, естественно, это Оскар, это здесь такой фильм, скорее всего, попадет в номинацию за лучший сценарий, фильм. Чему я, конечно же, даже, возможно, немножко расстроюсь, что, возможно, действительно хорошего контендера заменит этот фильм. Поэтому только актеры у меня.
Ну, тогда, я думаю, все, и можно переходить к следующему фильму. Ну, поехали. Переходим к нашему второму фильму. И этот фильм, который называется в оригинале «The Midnight Sky», на русском его перевели «Полуночное небо». Да, «Полуночное небо». Этот фильм тоже вышел на Netflix. Он вышел 23 декабря. Ну, мы, в принципе, после его просмотра и пишем. Получил очень смешанные оценки критиков в районе, ну, там, 50-60%. И мы попытаемся сегодня с Даней объяснить вам, почему этот фильм получил смешанную критику и вообще согласны ли мы с ней. Ну, Даня, помнишь, мы с тобой обсуждали этот фильм, когда посмотрели его трейлер, и давай, наверное, начнем немножко с общего, потому что я не думаю, что тут о фильме можно прям много сказать. Как ты относишься вообще к фильмам про космос и ждал ли ты конкретно вот этот фильм?
Я отношусь к фильмам про космос с некоторым, ну, знаешь, больше все-таки положительного, чем отрицательного. Мне очень нравятся фильмы на космическую тематику, но я понимаю, что почему они не нравятся многим людям, скажем так. Для меня фильмы про космос — это, ну, знаешь, место, где есть простор для фантазии. Как бы, когда смотришь фильмы на данную тематику, ты понимаешь, что это все нереальное, и у тебя не получится, знаешь, как-то привязать себя к определенному событию, к определенному месту, потому что это не как, допустим, с фильмами, которые тебя обязаны там погрузить в какую-то такую атмосферу, что ты почувствуешь, что это все на самом деле как будто происходит. Здесь же не так, здесь прекрасно понятно, что это все, ну, фантастика. Главная задача режиссеров фильмов на космическую тематику. Это даже не фильм на космическую тематику, а фильм именно научная фантастика. Есть фильмы про космос, которые именно достоверные, допустим, там «Аполлон-11» или «Первый человек», да. Здесь задача режиссера состоит в том, чтобы показать как можно, ну, как можно более красивую сказку. С точки зрения, как знаешь, сказки, этот фильм мне скорее понравился. Но вот в остальном плане, конечно, немного просадки есть небольшие. В целом я посмотрел, ну, не так, чтобы прям много фильмов про, ну, научно-фантастических фильмов. У меня есть там свои фавориты.
Ну, какой у тебя любимый фильм про космос? Именно про космос.
Любимый фильм про космос? Так особо выделить одного не могу, но мне нравится, допустим, «Первый чужой» или «Интерстеллар». Есть несколько фильмов про космос, которые мне нравятся. Один определенный выделить не могу. Вот хочу посмотреть «Одиссею». Думаю, она мне тоже понравится.
Так, внимание, спойлеры к «Одиссее», но «Одиссея» — это не фильм про космос. Я так скажу, там космос, знаешь, он выступает больше как оболочка и... Ну, в общем, там не сильно раскрывается что-то, что ты хочешь узнать. Вот философия, темы, на которые стоит подумать, да, космоса там...
Ну, космос часто в таких фильмах присутствует как декорация. Это же как бы просто место действия.
Ну, там он совсем условная декорация. Да, там прям вот абсолютно. То есть, ну, это ж Кубрик, ты понимаешь, что как бы... Я не думаю, что ему сильно было интересно исследовать тему космоса. Там поднимаются вопросы там искусственного интеллекта, ну, многие вопросы, вот как связанные с «Чужим», там, с «Прометеем», вот что-то похожее там. А так, ну, в общем, да, ты любишь фильмы про космос. Я, в принципе, тоже отношусь к ним, наверное. Ну, мне нравятся даже такие фильмы, как, помнишь, «Пассажиры», потому что, хотя, в принципе, их приняли не так хорошо, но «Пассажиры» — приятный фильм, при том, что это просто романтический такой туповатый фильм. Ну да, сказка, можно сказать, про космос. Ну вот из-за, когда космос выступает как экстерьер, то, в принципе, нормально. И говоря об «Интерстелларе», ты знаешь, что я этот фильм не очень люблю, но если брать, конечно, то, с какой он скрупулезностью подошел именно к космической тематике, это, конечно, ну, вышка.
У нее просто в «Интерстелларе», получается, я подумал, там же самое достоверное изображение черной дыры до того, как снимок черной дыры вообще сделали.
Там, в принципе, достоверное все, можно сказать, про космос. Что-то, что связано с космосом. Но ожидания все-таки у меня от этого фильма были... Ну, нет, не как от «Интерстеллара». И вообще, ну, по трейлеру было вроде казалось, что фильм будет более-менее нормальный, и, ну, окажется какая-то цельная история. По итогу же, вот я смотрю на рейтинг, конечно, тут мало оценок пока на IMDb, у него 5,2 рейтинг, я думаю, он повысится, но я не думаю, что он повысится выше, там, 6,5, потому что, ну, фильм, написано, что он стоит 100 миллионов долларов бюджета у него, но я не знаю. Давай, наверное, начнем с того, что вот прям дико бросилось в глаза. Вот мне, например, с первых кадров уже бросилось в глаза, насколько убогая графика в фильме, вот ужасная. Вот эта сцена, когда персонаж Фелисити Джонс выходит на эту планету, собирает там какие-то пробы, да, и, ой-ой-ой, как же графика режет глаз. Это, конечно, не Энола Холмс, но вот задники примерно такие стандартные, нетлисковские.
Да, здесь вот в сцене, которую ты описывал, у меня были похожие чувства. Причем эти же сцены вроде показывали в трейлере, и я не знаю, что произошло, но я почему-то не заметил, насколько плохи были вот хромаки. Сцена первая на этой планете. Там, конечно, выглядит очень все печально. Это трава и задники. Но все, что касается именно, ну вот, места действия Северного полюса, да, ну там не совсем Северный полюс, ну близко, там в принципе невозможно запороть снег. Невозможно запороть снег. Я имею в виду, он же белый, и графика, она не сильно видна, когда вот, да, какой-то единый белый фон. Мало деталей, поэтому мало что можно рассмотреть. Но сами вот эти снежные пейзажи выглядят нормально. И, в принципе, по-моему, когда мы обсуждали с тобой трейлер, я то же самое говорил, могу ошибаться. В общем, планы северной локации мне, в принципе, понравились. Как мне относиться к космическому кораблю, к этому Эфиру? знаешь, это... Ну, понятно, что мы сейчас с тобой говорим о сказке, нежели о каком-то достоверном научно-фантастическом фильме.
Стой, это достоверно научно-фантастический фильм?
Ну,
в смысле, это как?
Ну, типа, который... Ну, вот как «Интерстеллар», который старается объяснить как-то все. В общем... Тебе не показалось, что внешний вид корабля, он какой-то, ну, типа, так не строят корабли? Вот, типа, знаешь, какие-то стены в виде паутинки были, знаешь, какие-то переплетенные стены в этой, в кают-компании, что ли, или где они там были. И сам корабль выглядит как, знаешь, что на него всего понатыкали, там, не знаю, выглядит очень странно.
Ну, да, корабль вообще очень странный, на самом деле. Это вообще хрен пойми, что это такое. И какие-то там теплицы как будто внутри вообще. Я не знаю, мы сколько было фильмов про космос уже, да, и «Марсианин» тот же. В прошлом году «Ад Астра» с Брэдом Питтом. Великолепный фильм, снятый вот Хойте Ван Хойтеном, и который просто вот можно на кадры разбирать. Этот фильм, его на кадры нельзя разбирать. Ну, мы, наверное, это... Немножко я забыл сказать о сюжете, да, но я не думаю, что вам сильно прям будет интересен этот сюжет, потому что я вот его назвал, когда смотрел, я себе записал, что это космическое бадди-муви. Ну, по крайней мере, это... Ладно, этот фильм — это экранизация книги, которая называется «Good Morning, Midnight», написанная Лили Брукс Долтон и снятая самим Джорджем Клуни. То есть Джордж Клуни здесь сыграл главную роль, одну из главных ролей, и срежиссировал проект. И, конечно, ну мы еще, ладно, поговорим про Клуни. Фильм как-то все-таки не оправдал моих ожиданий тем, что он, как бы, да, это научно-фантастический фильм, но, по сути, Клуни пытался... Здесь трудно описывать сюжет, потому что здесь сюжет идет, знаете, как будто в...
Две разные ветки вообще.
Да, как будто два разных... Даже не две разные ветки, знаешь, два разных фильма как будто. То есть у нас есть вот Клуни с этой девочкой, ладно, мы еще со спойлерами поговорим, что это за девочка. И у нас есть команда космонавтов. И как бы, знаешь, как будто Клуни... Помнишь, он вот... я не помню, взял ли он Оскар? Сейчас посмотрю. За «Гравитацию» ты не помнишь, взял ли он Оскар?
Нет, не помню.
По-моему, взял. Оскар, Best Motion Picture, Argo. Он за «Арго» взял? А, ну это он как продюсер взял. Нет, он не взял за «Гравитацию». Но помнишь фильм «Гравитация» с Сандрой Баллок? Булок. Ладно, неважно. Вот. Как будто, знаешь, в фильме про космонавтов, вот внутри этого фильма, в фильме про космонавтов, он пытался воспроизвести как-то гравитацию. Но причем, если Куарон, как бы, да, он, ну, не будем называть его гениальным, но он режиссер со своим видением, и у него каждый фильм — это какой-то отличающийся от другого фильма Куарона фильм. И то есть... А здесь Клуни попытался сделать свою «Гравитацию» в этом вот фрагменте с космонавтами. У него ни хрена не получилось, потому что не работает графика, непонятно, что это за персонажи, и ты им не сопереживаешь. Даже когда происходят такие моменты, как, да, как в «Живом». Помнишь, кстати, вот «Живое» мы еще забыли сказать. Но это фильм тоже о космосе. «Живое» — это фильм о том, как в космосе
как
умирать.
Как небезопасно в космосе.
Да, как небезопасно в космосе. Вот. И вот сюжет, я не знаю, потому что как его описывать, он разрозненный, монтаж постоянно скочит, что с одного как бы мини-фильма на другой, и поэтому сложно описывать сюжет.
Вообще, сам синопсис, он довольно простой. То есть произошел глобальный катаклизм на Земле, в итоге никого не осталось, остался только Клуни, и он увидел, что почти все станции, короче, в космосе не работают, отключены. Есть одна, которая возвращается с экзопланеты, которую хотели заселить в будущем люди. Ну, будущее уже наступило. И эти астронавты, короче, возвращаются, ну, видимо, с добрыми вестями, насколько я понял. И с ними хочет связаться Клуни, чтобы отговорить их не прилетать, потому что нет смысла. И...
Ну да. Найс описал.
И вот это как бы общий синопсис, общий какой-то сюжет. А что происходит в самом фильме, это немного затянуто. Фильм идет 2 часа, и мне он показался немного прям затянутым очень. Даже для 2 часов. Потому что хотели показать, знаешь, Клуни хотел даже в начале еще вот... не только гравитацию, да, с космонавтами, но как будто он хотел показать в Клуни, в самом себе, точнее, в персонаже самого себя, а он хотел показать марсианина, то есть как человек живет один, да, только не на космической станции, а на полярной станции, и потом понимает, что надо куда-то там двигаться, чтобы сюжет двигался дальше. Это очень похоже на марсианина, практически это он и есть, только там не Марс, а Земля. Дальше, после того, как проходит первая половина фильма, ты начинаешь немного понимать, что происходит вокруг, но все равно тебе фильм старается максимально отреченно все объяснять, и иногда даже не объяснять вовсе. Допустим, что за катаклизм вообще? Я как увидел начальную сцену, где там, помнишь, была карта мира, Клуни ее смотрел, и там эти очаги поражения.
Да,
и
там спрединг написано. Да, что-то, типа, что-то как вирус какой-то.
Раскрывались, и типа все, вот все, что все то, как описывали этот катаклизм в начале, практически.
Нет, мне кажется, знаешь, там как в Валли было. То есть, типа, это какая-то экологическая катастрофа произошла.
Ну да, то есть, что обычно и происходит в таких фильмах, знаешь, там люди покидают родную планету, потому что они ее испортили, по сути говоря. Здесь происходит что-то, как объяснить, когда уже никого не осталось, остался вот один человек и космонавты. Ты думаешь, что, возможно, есть еще какие-то колонисты, но этого нам ничего не объясняют. То есть осталось всего 6 людей, 5 людей на планете. Где все остальные? Возможно, это было специально так показали нам, чтобы мы вопросы позадавали. Но, допустим, куда делась эта экспедиция, которую они отправляли в самом начале фильма? Куда-то и куда ее вообще отправляли? На южный, что ли, полюс?
Ну, я не вижу смысла тут сюжет сильно разбирать. Я не знаю, какая была книжка, может, она была лучше, но сценарий адаптированный очень плохой и как бы...
Я клоню к тому, что фильм задает слишком, да, много вопросов, и это я только рассказываю про ветку Клуни, а ветка космоса там еще больше вопросов. Например, что у них не так вообще с сенсорами, что каждый прилет метеоритного дождя для них такая уж неожиданность, потому что мне кажется, что, знаешь, там системы навигации должны показывать, что метеоритный дождь там будет через какое-то время, а тут они такие: ух, как неожиданно камни полетели, блин.
Да, еще на этом радаре показывается, как будто они в какую-то игру играют на Тетрисе. Такие пик, вот эти вот астероиды летят.
Да.
Это, кстати, 6-й фильм уже полнометражный Клуни. Я правильно считаю? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-й фильм полнометражный Клуни. И вот ты говорил, что смотрел «Мартовские иды» с Гослингом. Он, кстати, тоже этот фильм ставил. И вот, ну, «Мартовские иды», конечно... После того фильма я думал все-таки, что у Клуни будет более-менее режиссерская карьера, но после фильма, как он назывался, «Ави Цезарь», «Братьев Коэн», фильм, кстати, полное говно, и, ну, я не знаю, может, Коэны кончились, а может и Клуни, но вот он, наверное, с года 16-го так и не снимался, он еще там снялся в режиссерском фильме этой «С комнаты страха», как ее зовут, Джоди Фостер. И пропал там, при том, что влетал в список богатых, самых богатых актеров каждый год. Ну, из-за своей там, по-моему, у него текила. Бизнес по продаже текилы. И я, конечно, не знаю, но мне кажется, что вот у Клуни, знаешь, карьера такая прям крупная в Голливуде, но она медленно туда падает к оценкам вот 5-6,5 фильмов его.
Стагнация.
Да, стагнация полная. Клуни раньше был такой один из самых красивых, да, сексуальных актеров вообще на планете в 2000-х. Там он снимался у лучших режиссеров, там и у Коэнов, и у того же Содерберга, которого мы недавно обсуждали в Оушенах. А где только он не снимался и вообще зарабатывал гонорары, получал и статуэтки, и его номинировали на Оскар. Но, конечно, в какой-то момент, где-то после гравитации, как раз-таки, Куарона, все пошло не туда, и Клуни теперь... Ну, Клуни остепенился, он... Ты заметил, как он постарел? Клуни вообще выглядит, конечно... Я что-то прям вообще выпал. Он прям уже такой... Ну, не дедушка, но почти что дедушка. Легенды потихоньку уходят. Легенды, знаешь, 2000-х, вот эти вот, на ком мы росли, можно сказать.
Допустим, некоторые не ушли еще.
Ну, в плане, знаешь, тот же Аль Пачино, да, какой-нибудь, он... Если не брать последнего ирландца, то он погряз тоже в каком-то полном кале, и там, если взять вот всю фильмографию, там просто такой шлак, что можно перебрать. Как и у Де Ниро, он же сейчас снимается, знаешь, в основном пердильных комедиях, где он играет деда какого-нибудь, либо извращенца, либо не удупляет, что происходит. Но вот, возвращаясь к этому фильму, я, конечно, в подкасте там в промо написал, что этот фильм, это что якобы мы обсуждаем фильмы, какие-то условные номинанты на городной сезон, но этот фильм нет. Я уверен, что там Клуни где-то вроде я его видел в каких-то котировках,
здесь
но очень маленький.
Здесь даже за эффекты не будет номинации здесь, извините.
Нет, ну, кстати, на фоне того, что выходило, я не знаю на самом деле, что выходило с эффектами в этом году. Какие-нибудь «Хищные птицы», да? Сейчас выйдет «Чудо-женщина», «Довод». Так им нужно пятерку собрать. Я не знаю, «Манк», возможно, там говорили, что «Манк» за вот эти вот эффекты, ну, визуальные эффекты, да? Не знаю, возможно, «Миднайт Скай» засунут, знаешь, эффекты, потому что и «Отряд самоубийц» получал «Оскар» за визуальный эффект.
Ну, в «Отряде самоубийц» там практически не было вопросов в графике, насколько я помню.
Ну, графики, да, согласен. В принципе, графики вопросов нет. Кроме персонажа Кары Делевинь, она выглядела довольно мыльно.
А это «Чаровница» или как там, да?
«Чародейка», да, вот
«Чародейка».
Это. Ну вот, в общем, «Миднайт Скай». Актерских номинаций здесь 100% нет, ну потому что актеры нет, фильм нет. Ну, это я сразу очерчу такой, да, барьер. Клуни как режиссер, ну, мы видим, что... То есть он, я не понимаю, какой он режиссер. Знаешь, этот фильм, вот мы смотрели с тобой в этом году, мы обсуждали с тобой «Деревенскую элегию» и этот «On the Rocks». Я забыл уже русское название, у меня вылетело. С Биллом Мюрреем. И вот эти фильмы, я не знаешь, они вот построены по канонам таких вот старых фильмов, ну не старых-старых, а вот фильмов там, вот, ну обычных фильмов, то есть ты можешь предсказать каждый шаг, ты знаешь, что будет происходить с каждым персонажем, ты все понимаешь, ты понимаешь, на какие струны давит фильм в определенные моменты, и как он пытается с тебя там слезу выдавить, и этот фильм, вот, ты его видишь, но он работает хуже даже «Элегии», и хотя «Элегию» я не согласен, что критики засрали, но вот «Миднайт Скай», я думаю, что его вот эти 52-60% это вот то, что реально, на что он наработал. Это абсолютно... Ну, это вот средний фильм, но есть средние фильмы такие крепкие, а есть вот средние фильмы серые абсолютно. И вот это серый фильм, который, ну, я не знаю, мне вот он вообще не понравился. Меня он клонил большую часть фильма, он меня в сон просто клонил.
Здесь, наверное, стоит все-таки сказать, что не все режиссеры, не все сценаристы умеют хорошо адаптировать, да, книжные сценарии. Мы, конечно, сейчас говорим о фильме, но книга, она, скорее всего, же обрела какую-то популярность. Возможно, там все более логично, но вот как это показано в фильме, конечно, немного непонятно. Я не могу даже понять, зачем я посмотрел этот фильм. В смысле, здесь даже нету красивой картинки какой-то прям, чтобы, знаешь, можно было полюбоваться видами космическими.
Ну, как в «Адастре». А ты смотрел, кстати, «Адастру»?
Я так, не полностью смотрел.
Ну, ты видел, да, что там, какие там кадры?
Да, я даже могу согласиться, допустим, с тем, что в «First Man» можно на что посмотреть.
Нет, ну согласись, если First Man, он слаб чисто сюжетом. В
ну,
плане,
да.
По-моему, он взял тогда «Оскар» в год со «Мстителями» за визуальные эффекты, потому что визуально и звуком, как там Хорвиц написал, ну, это великолепный фильм.
Я клоню к тому, что... Здесь ничего нет, за что можно вот зацепиться. Даже здесь нет ничего режиссерского, здесь нет ничего актерского, нет ничего связанного с эффектами, с музыкой даже. Я не могу сказать, что здесь какая-то, знаешь, запоминающаяся музыка, именно которая ассоциируется с sci-fi жанром.
Она стандартная, вот знаешь, максимально, просто вот стандартнейшая.
Не было ничего такого, что меня заставило, не знаю, прослушивать... саундтреки местные. То касается диалогов, здесь диалоги, ну вот эти, знаешь, перепалочки стандартные между членами экипажа, они скорее вызывали какой-то кринж, нежели интерес.
Они разговаривали все клише. Они все разговаривали клише, киношными клише там. Абсолютно каждая фраза — это клише. И ты сидишь такой, вы серьезно, вы поленились хотя бы хоть какие-то поглубже диалоги прописать, потому что, ну, у нас есть персонаж, да, есть беременная, есть вот, как бы ее, ну, можно сказать, хахаль, да. У нас есть персонаж, который, спойлер-алерт, впоследствии умрет и... Я не знаю, давай обсудим что-нибудь мемное из этого фильма, потому что тут как-то, мне кажется, этот фильм, он, ну, хотя бы между нами, он разойдет на какие-то цитатки и вот сцены-мемы, потому что это вот абсолютно смешной фильм, если его разбирать серьезно.
Ну вот говорю, вот знаешь, это мини-линия сюжетная, когда они выбирали всей командой имя ребенку, прям к ней такие подлезали. Может быть такое имя, может быть такое имя. Я думал, господи, вам вообще не пофигу. При том, что они не знают даже, что какая-то глобальная катастрофа на Земле произошла. То есть, ладно, если бы они знали, было бы еще как-то, знаешь, то, что ребенок, который родился в этом уже, ну, по сути, когда человечество уже не осталось, и он очень важен, там, знаешь, да, это какое-то действительно событие. А это просто ребенок в космосе, при том, что год там какой был, 2049, я думаю, что там дети уже рождаются в космосах направо и налево. И типа то, что беременный человек в космосе, меня уже даже не удивлял. Я смотрел, я хотел было подумать, какого черта беременный человек где-нибудь в космосе, потом, да, наверное, уже там в 50-м году это норма.
Меня больше позабавило то, как выглядят технологии в этом фильме. Помнишь, как он там музыку включал, свет выключал, просто по планшету проводил? И это что, типа, проработка?
Помнишь, как игроман играл в какую-то голографическую игру, где надо было обезьянкой за ветки хвататься?
Господи, какая хрень просто.
Да.
Ну, смерть персонажа, ну это мем, серьезно. Help me. Пауза. Help. И вот эти вот... И эта кровь нарисованная так ужасно просто. Вот эти вот пузырьки крови, как они пытаются ей помочь. Вы видите, что она как бы... Все уже. Вы живое посмотрите, там как бы лучше смерти были абсолютно. Но это абсолютно мем вообще.
Да. Смерть мне тоже не понравилась. Хотя бы из-за того, что они действовали очень медленно. В плане того, что они, помнишь, еще к ней такие подлетели, такие, что с тобой, что с тобой? У них, знаешь, должны быть какие-то более развитые рефлексы. Они, черт возьми, космонавты. Почему они такие медлительные? Почему они должны, знаешь, там, они решают, кто пойдет чинить корабль? У них должны быть четкие какие-то протоколы. Когда ты смотришь на вот это все, что называется, да, экипажем космического корабля, который должен действовать как слаженный механизм, ты понимаешь, что, ну, такого не может быть. Хотя это, ну, не вяжется с моей мыслью о том, что такие фильмы не должны показывать реализм. Но все равно, знаешь, когда видишь, что... Это как, знаешь, экипаж из этого, из Ковенанта, из чужого Ковенанта. Вот это точно так же, как они настолько фривольно действовали себя в космосе.
Я хотел провести параллель. Помнишь, когда вот эта сцена, которую, ну, мы сколько раз замемили, когда они брали пробы с другой планеты, и она вначале, Фелисити Джонс также берет пробы. То есть ни скафандра, абсолютно ничего. Просто ходишь по планете, вау, какой воздух, пахнет соснами, возьму пробы.
Да. Это, конечно, тоже. Ну, там это был сон, возможно, это нереалистично, но, по-моему, нам когда в конце показывали, как это Айрис рассказывает о планете, которую они там открыли, она стоит, по-моему, ну, типа, без скафандра. И это тоже как бы было в воображении, но уже можно представить, что они там ходили без скафандра. Нам, конечно, не показали, вышли ли они сразу там из корабля без скафандров, или они провели какие-то тесты и поняли, что там можно дышать, и только тогда вышли. Но все равно немного абсурдно.
И, знаешь, при том, что фильм затянут, я хотел вот еще, знаешь, две вещи обсудить. Кратко так, и я не знаю, что еще обсуждать в этом фильме. Концовка, которая абсолютно оборвана, то есть вообще без какой-либо мысли финальной, без какой-либо... И ружье Чехова, да? А, нет, даже три вещи. Ружье Чехова про то, что, ну, то, что у Клуни все, весь фильм глюки как бы идут, и что он видит свою дочь. Вот это вот, ты понял, какое ружье Чехова. Uh-huh. И, конечно же, что монтажеру нужно оторвать руки, потому что, ну, то, как сцены просто перекликаются, Вот, особенно когда он встречает Айрис на корабле, то есть он садится, сцена, он ее видит, сцена Клуни, потом все вот эти сцены, как они чинят корабль, тоже монтаж максимально странный. Единственное, что мне понравилось в этом фильме, это сцена с горохом, как они пулялись с горохом. Вот с этого я прям, знаешь, так, ну, прям посмеялся искренне, потому что сцена действительно смешная. Но они эту тему просто засрали, потому что там идет дальше тупники сценарные, как они выжили в этом снегу, как он... Я надеялся, что Клуни все-таки застрелил ту девочку, когда он стрелял по волкам. Я думал, блин, было бы забавно, если бы он в нее выстрелил, короче. Такой, типа, лол. Блин, я ее убил. Ну, а потом она как-то нашлась. Ну, кстати, да, после финала, ладно, эта сцена обретает смысл. Но в моменте она кажется тупой.
Ну, да. Здесь я с тобой согласен, к тому, что к монтажнику есть вопросы, да. Абсолютно ненужное. Ну, как оно, это ружье Чехова, да, о том, кем является на самом деле девочка, которая с Клуни проводила время на станции. Это было, ну, очень ожидаемо.
И попытка выдавить слезу, по-моему.
Причем были настолько прям жирнючие предпосылки к этому, что, ну, уже невозможно было не догадаться. Первый звоночек был, это когда, собственно, сцена появления. Когда Клуни тушит пожар и замечает, что под столом сидит девочка. Типа, она здесь сидела и смотрела на пожар? Почему она не убежала, допустим, из этой комнаты? Что? Ей вообще нормально было там сидеть? И вторая сцена, это когда она называет, ну, типа, рисует этот цветок, да, и, типа, называет свое имя. И причем до этого, там, в первой сцене, как бы, Клуни, ну, как режиссер, пытался, типа, показать, что вот, смотрите, тут потеряли девочку. Но имя у этой девочки другое. И, то есть, уже понятно все становится, что эта девочка, она нереальная, она здесь... вообще ни о чем. Ну, в смысле, она никто, она просто как неизвестно кто глюк. В общем, и вот эти все, знаешь, вот сцены, когда придумывали имя для ребенка этой Айрис, ну, на корабле, они давали различные цветочные имена, что как бы тоже нас подводило к тому, какое у нее имя, потому что мы знали ее по фамилии, как Салливан, Салли, никто не говорил ее имя, блин. Черт, какое же у нее имя, интересно. В общем, максимально угадываемый твист. Не знаю, как там в книге.
Предсказуемый сценарий, да.
В книге было ли это более как-то обыграно, неожиданно. Но здесь, конечно, я немного посмеялся с тем, что это еще так раскрыли этот твист. Когда меня зовут Айрис, я знаю.
И фильм заканчивается.
Да, причем, кстати, титры. За титры я могу еще, знаешь...
0,1 балл.
Могу накинуть баллов, потому что титры были действительно нестандартными.
В смысле, ты ему накинешь 5 баллов за титры, и получится 5? Ну, ты, конечно, великодушный.
Ну да, ну то есть, это, знаешь, такой момент, когда ты понимаешь, что, блин, это интереснее, чем весь остальной фильм. Смотреть, как они просто в тишине за приборной панелью сидят.
Давай подводить итоги, и давай подводить итоги, я скажу так. Я вот, мы посмотрели с тобой два хороших фильма, да? Sound of Metal и Another Round. Еще по одной, который сейчас в кинотеатрах еще идет в России с Мадсом Миккельсеном. И, скорее всего, мы с тобой о них поговорим на итоговом подкасте, да? По итогам фильмов года. Но я все-таки думаю, что мы как-нибудь потом сделаем о них подкаст. И вот лучше бы мы, конечно, о них подкаст сделали, потому что вот два фильма Netflix, которые мы обсудили, и «Черная задница», и «Полуночное небо», они оправдали моих ожиданий. А ожидания у меня были не то что завышенные, но я думал, что эти фильмы будут, ну, как минимум на 7-8. В итоге, конечно, фильмы меня разочаровали, при том, что если я думал, что меня разочаровал Морейни, но нет. Вот «Midnight Sky» меня по-настоящему разочаровал, и Клуни как режиссер меня очень сильно разочаровал, и я не знаю, посмотрите лучше фильмы, про которые мы поговорим в итогах года, и, скорее всего, выпустим подкаст о них. И я хотел вот добавить, знаешь, перед тем, как ты скажешь свои итоги по этому фильму, если вы хотите посмотреть умную научную фантастику, не обязательно в космосе, посмотрите лучшие фильмы Алекса Гарланда, ну или фильмы, сериал его, вот «Аннигиляция», который на Netflix тоже доступна, он и перекупил. И в этом году выходил сериал «Девс», разрабы, программисты. Вот там реально она не затянутая, она философская и позволяет думать на какие-то более, не знаю, глубокие темы, чем, знаешь, меня зовут Арис, я вот твоя дочка. И вот посмотрите Алекса Гарланда. По этому фильму я ему ставлю 5, ему как-то не хочется ставить, потому что, ну, не настолько плохо. Ну, наверное, 6. Это фильм «I Sleep».
Я бы тоже поставил ему 6, потому что, ну, знаешь, под такой фильм можно все-таки отдохнуть. Вот в чем у него есть плюс, он, знаешь, он не нагружает тебя. Он, понятно, что ничего не объясняет, но он хотя бы тебя не загружает, знаешь, какими-то постоянными терминами, какими-то непонятными действиями, да. Ты как бы можешь, вот как ты говоришь, что ты засыпал немного на просмотре, ты можешь там закрыть глаза, открыть через 2 минуты, для тебя все будет понятно. Не напряжный, и в этом его, в принципе, какой-то плюс, что его можно смотреть, отвлекаясь, потому что, ну, там даже видов, что ли, красивых нет. Хотя я вот не знаю, могу поклясться, что когда я смотрел трейлер, там все выглядело сочнее. Как это магия какая-то или что?
Типа... Netflix урезал в финальной версии графику, я не знаю.
Я думал, такое только в играх бывает, когда, знаешь, показывают этот game footage, а в этом на каком-нибудь E3, а оказывается, что все куда хуже. Здесь,
да, может, здесь, может, Клуни все-таки с CD Projekt Red, они родственники, я не знаю. Потому что то, что обещали, и то, что вышло. Вот у нас нет подкаста по киберпанку, потому что подкаст по киберпанку будет, когда эта игра будет играбельна, когда она не будет говном, когда, не знаю, выйдут хотя бы небагованные версии, тогда у нас будет подкаст по киберпанку. И вот Midnight Sky, его тоже, знаешь, его бы доделать, переписать сценарий и переснять, тогда бы...
Да, диалоги там подкрутить, и хронометража меньше. В общем, у меня 6 по этому фильму тоже. Я его... Да я, наверное, я его не буду советовать смотреть, потому что все-таки лучше посмотреть действительно какую-то годную научную фантастику. Но вообще, если честно, даже фильмов по научно-фантастических не очень много хороших. Лучше книги читать научно-фантастические, как по мне. Это самый, по-моему, лучший способ показать нормальную научную фантастику, это именно через книги, потому что фильмы еще не так сильно в этом плане продвинулись. Хотя, возможно, если там смотреть на «Гравитацию», на «Интерстеллар», да, то это может показаться, что вот сейчас можно снимать действительно хороший фильм про космос, но, как видите, выходит «Полуночное небо», и ты понимаешь, что нет, еще придется потерпеть. В общем, я думаю, что мы можем заканчивать на этом.
Да, Даня, спасибо, что обсудил 2 таких, ну, скажем так, неоднозначных фильма. Мы с тобой встретимся в следующий раз на подкасте о душе пиксаровской, и потом уже на итогах, и подведем такие общие итоги года.
Да, слушайте нас, когда мы будем подводить итоги, слушайте нас всегда, слушайте наши будущие подкасты, слушайте наши прошлые, предыдущие подкасты, слушайте нас везде, на Яндекс подкастах, на Google подкастах, на Кастбоксе, на Ютубе, в ВК, везде, в iTunes, Apple подкастах, да, слушайте нас тоже.
До новых встреч!